хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! Сегодня точно в эфире будем достигать счастья, потому что тема эфира звучит как в отношениях в браке стало холодно, что теперь делать, как вернуть вот тот огонь, пламя, ярость,
ну, хотя бы страсть. Теплоту.
Да, хотя бы хоть что-нибудь, да, хотя бы искорку какую-то. Сегодня будем говорить на эту тему. В студии Эльвира Чепенко, психолог Надежда Бодёнова.
Доброго дня.
Да, всем добро пожаловать в наш эфир. Пишите комментарии, сообщения. Надеемся, что вы нас слышите. Прием. Так что ждем ваших историй. И начинаем. Что делать, Надежда, если в браке стало холодно? Вообще, почему в браке стало холодно?
Ну вот, давайте, да, по порядку все, да. А то сразу не получится. Во-первых, что такое холодно?
Да, да, да.
Чтобы все понимали, что речь-то у нас пойдет на самом деле об эмоциональной холодности, вот, а не о качестве отопления. Вот, ну так, на всякий случай. Вот, поэтому... Это, кстати, один из самых частых запросов, конечно, исходящий чаще всего от женщин, от дам, что вот отношения не такие, как прежде, прослеживается некая холодность. Хотя молодые люди тоже часто жалуются на то, что они не чувствуют былых вот таких каких-то чувств, былых оттенков, да, которые позволяли бежать домой, которые позволяли совершать какие-то, не знаю, подвиги, поступки потрясающие. То есть как будто бы теряется мотивация, нет того, ради кого бы это хотелось сделать. Вот, то есть на самом деле вот эту холодность и в возникновении этой холодности, как правило, человек винит партнера своего, да, что он не дает возможности испытать опять те чувства, ту теплоту, ту привязанность, то состояние страсти даже какое-то, да, которое было раньше. Вот, поэтому, говоря о холодности, мы с вами будем говорить сегодня об эмоциональной составляющих, об эмоциональном мире. И мы как раз будем говорить о двухсторонности этого процесса. Да? И я демонстрирую эмоции свои настолько, что это понятно другому человеку, он чувствует от этого теплоту и принятие. И я могу от другого человека тоже эти эмоции принять, что он почувствует от меня теплоту. Да? Очень близкие понятия, но тем не менее, попробуйте понять, да, что вот это вот двухсторонний процесс, и я отдаю, и я получаю. Вот. И тут, на самом деле, ну, причин много, и специалисты говорят о том, что, например, если говорить о жалобе, например, девушки на холодность своего молодого человека, там, мужа или кого-то из близких мужчин именно, да, то часто обвиняют в холодности именно стереотипы воспитания, которые есть. Мужчина — это кто? Это такой вот...
Безэмоциональный, да, очень
жесткий, строгий,
да.
Мальчики не плачут.
Только хотела сказать.
Да, да, да. Значит, не показывай окружающим, это свои эмоции, это слабость. Пусть все происходит внутри, внешне все должно быть идеально и замечательно. Вот, и тогда ты не будешь выглядеть никогда плохо. Вот. И надо сказать, что в детских возрастах это, в общем, достаточно безобидно еще выглядит, а во взрослом возрасте это грозит вот именно такой эмоциональной холодностью. Это так и называется — холодностью эмоциональной. То есть когда человек не может достаточно адекватно отреагировать эмоции и свои, и другие, да, то есть те, которые он получает извне. Вот, и, ну, надо сказать, что вторая, как бы, причина, почему холодность образовывается или распознается отношение как холодность, это именно, ну, тоже такая мужская большая черта, желание, умение и привычка, может быть, да, можно так сказать, не входить в эмоциональный мир, в эмоциональный обмен со своей женой или со своей девушкой, а сразу давать советы, что нужно делать. Да, то есть человек говорит, да, я плохо себя чувствую, ну, выпей таблетку.
Вот у нас пришел совет, когда холодно, что нужно надеть носки, пишет нам Артём.
Во-во-во. То есть человек говорит, у меня вот как-то чувствует тебя какую-то холодность. Мы говорим, ну, надень носки. Для нас это нормальный совет, как будто бы в этой ситуации. То есть это рациональное такое.
И шубу жене подарить, пишет Сергей. Да слушайте, тут возможно, да, если холодно стала жена, да, то все оттает. Да шучу, конечно, вот, но спасибо за комментарий.
Вот. Поэтому, вот смотрите, эмоции вообще очень такая тонкая материя. И все это происходит внутри, и очень сложно расписать, как нужно правильно реагировать, чтобы ты не был холоден, да, чтобы твоя... И мужчины часто недоумевают, что от меня надо? Ну, она сказала, ну, я ответил. Причем тут холодность, что еще нужно?
Недавно видела картинки, очень смешные, с советами. И вот один из советов был, что если ваша женщина тыкает вас в мягкие бока, кусает, капризничает и ведет себя как ребенок с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, поздравляем, у нее синдром дефицита внимания и гиперактивность. Ну, конечно, там это утрировано было, но суть была в том, что обратите на нее внимание, уделите ей время, поговорите. Если времени нет, обнимите крепко на 5 секунд, скажите «я тебя люблю», все готово.
То есть конкретные инструкции, конечно, что нужно делать. Да, но вот очень часто вот такие разборы таких семейных конфликтов очень часто похожи на, знаете, пойди туда не знаю куда и принеси то не знаю что. То есть мне как-то с тобой холодно, а он говорит, ну шубу-то я же тебе купил.
Грейся.
Да, и ты понимаешь, что вообще люди как не находят этих точек соприкосновения. Так вот, возвращаясь к эмоциям, да? Вот, Эльвир, давайте попробуем на вас.
О, слушайте, вот, страшно, ну ладно, давайте,
хорошо. Все будет просто. Ну вот представьте себе, вы приехали из какого-то города, из командировки, вы привезли кому-то передачку, просто кто-то через вас передал вашим знакомым нечто.
Так.
И вы звоните этому человеку, которому вы должны это передать, договариваетесь с ним о встрече, ну, в Москве обычно в метро люди встречаются, в центре зала.
Да.
Вот вы встречаетесь в центре зала, вы друг друга опознали, и как дальше разворачивается диалог? Вы говорите, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я вам привезла вам передачку. Вам передавали большой привет. Дальше что происходит?
Ну, я жду, что человек скажет, ой, спасибо большое,
да,
я очень ждала, или ну, что-то как-то отреагирует.
Как-то отреагирует.
И я скажу, ну, все, счастливо, пока-пока.
Совершенно верно. Ну, еще что вы можете себе позволить спросить? Ну, как вы доехали? Ну, все ли там нормально, все ли там хорошо? Сказать, да, все, спасибо, дорога была достаточно легкой.
Ну, да, это если
легкой.
Меня спросят.
Да, ага. Вы ответите. Ну, и в какой-то момент, прям, скорее всего, после этого вы скажете, все, спасибо вам большое, не буду вас задерживать, и расстанетесь.
Ну, типа того, да.
Вот кто нас учил вот этому набору фраз? Скорее всего, никто.
Ну, да.
Это как-то само, да? И вот мы чувствуем вот этот барьерчик какой-то, когда думаем, все, нужно попрощаться.
Есть, да?
Да, то есть это вот какое-то мерило. Встречали вы наверняка людей, которые говорят слишком много, и ты думаешь, а зачем ты мне это рассказываешь? Ну, как бы ты только мне передачку привез, зачем ты мне рассказываешь вот эту информацию? Она абсолютно лишняя, мы ни с тобой не в таких отношениях. Да? То есть это люди, которые не чувствуют вот этого барьерчика. Как это описать? Ну, как дать, как правило? Говорите вот это при такой встрече, вот это при такой встрече,
может,
и вот это при такой встрече.
Может, просто нет навыка, нет опыта общения, нет определенной... Что-то упущено было в детстве, когда это формировалось?
Совершенно верно. Но вот это, за это отвечают эмоции наши. Вот они нам дают сигналы. Конечно, они в комплекте с нашим социальным опытом, вы совершенно правы, да? Там с кучей всяких примеров, там с тем, что нам объясняли о других людях, там и так далее. Но мы умеем чувствовать другого человека. Мы умеем не дать ни больше, ни меньше, дать именно столько, да, эмоции, ну, например, в диалоге в том же, да, сколько положено в этой части. Не рассказать лишнего, и в то же время, если вы передадите человеку эту посылку, он ее возьмет и скажет «до свидания»,
это будет очень странно,
это будет
очень грубо.
Странно. Совершенно верно. То есть даже если человек ничего не хотел обидеть вас как-то, вы подумаете, что это грубо. Совершенно верно. Но так часто происходит, когда мы неправильно обмениваемся эмоциями. Мы чувствуем, что другой груб, холоден, что он не тактичен, что он хотел нас обидеть, хотя он просто взял свою посылку.
Это прям герой нашего времени Лермонтов. Там прям монолог есть такой, что вы меня представляли таким, вы видели на моем лице такие эмоции, их не было, но так как вы их видели, они появились. Но это уже дальше, да, но тем не менее, да.
Да, но да. Это вот то, о чем я говорю, это взаимообратная связь. То есть и прописать ее вот дословно, скажем так, вот что нужно делать в какой ситуации. Вот муж пришел домой с работы, вот что должна сделать жена, вот как она должна себя повести, там подорваться, побежать, встретить, там тапочки подать, там что еще она должна сделать.
Знаете, это просто тоже, извините, очень смешная история из моей жизни. Я раньше, ну, Толя работала здесь со мной, на Теосе, и еще в выходные иногда бывает что-то снимает. И я всегда думала, что вот он пришел со съемки, все, сейчас вот он там сядет, будет что-то рассказывать, мы будем общаться, может быть, проведем как-то вечер вместе, посмотрим фильм. И каждый раз вот он приходил с таким видом, как выжатый лимон, и совсем не хотел вообще ни о чем разговаривать, и я обижалась, потому что мало того, что у тебя выходные нет дома, так мы еще не общаемся. Тут как-то раз он взял меня с собой на съемку, потому что у него не было партнера, компаньона, кто должен был это делать, а я, ну, чуть-чуть умею. Я была в шоке. Я приехала домой, и поняла, что вот я на секунду представила, я захожу домой, меня встречает жена с вопросами, ну что, ну как, ну что, а почему ты со мной не разговариваешь, а тебя опять не было, а все, что хочется сказать... Помолчи, женщина, помолчи просто. Дай мне в душ сходить и час полежать, потому что я 8 стоял на ногах за штативом с камерой. После этого как отрезала?
Вот это вот, уважаемые опыт. Слушатели, да, конкретный совет. Что делать? Берите на работу.
Пусть прочувствует.
Пусть прочувствует, как это на самом деле. Вот, но это правда, да, вот умение погрузиться в эмоции другого человека, умение измерить как бы эмоционально каждую ситуацию. Если эта функция, она либо плохо работает, либо вообще не работает, на ум очень тяжело понять эмоциональный мир другого человека, а еще тяжелее адекватно оценить, что на самом деле происходит. Мы начинаем приписывать,
да.
Мы начинаем додумывать, а дальше, поскольку это наши уже эмоции в этом участвуют, это не только наше сознание в этом участвует, да, вернее, наше мышление, а наши эмоции, вот, то наши эмоции достроят и чего не было, наделят теми качествами, которые тот и не хотел. И вот результат, как бы, ты холоден ко мне, ты не хочешь со мной общаться, ты не хочешь, я тебе не интересна, ну и дальше по списку.
Помните же смешное, в одно время в интернете ходил этот анекдот или история, не знаю, как сказать, что там муж, жена просыпаются утром в кровати, лежат и не общаются, и вот она думает, он со мной не разговаривает, потому что он меня разлюбил, у него, наверное, есть другая, а муж лежит, смотрит на потолок и думает, муха на потолке, как же она там держится? Вот это из этой же серии, когда мы не общаемся, не рассказываем друг другу, что мы чувствуем, получаются вот такие смешные истории.
Да, но, с другой стороны, последствия их не очень смешные.
Это да.
Потому что это реально причина для разлада или для развода.
И неужели действительно вот такие ситуации, прям, ну, комичные, могут довести до развода?
Ну, они комичные только, когда они в такой вот лексике очень смешной выдаются нам. А когда это касается чувств человека, когда это набор, когда на это ушло время, да, то есть человек это накапливал. И знаете, что с эмоциями происходит со временем? Они начинают распространяться и расползаться и на другие части жизни нашей. То есть, допустим, мы чувствуем холодность от человека в части общения, начинаем раскручивать внутри себя это чувство, не даем ему возможности выплеснуться, выйти, я имею в виду в смысле вот, выяснения отношений, uh-huh. проговаривания. Вот. А дальше со временем мы начинаем как будто специально замечать, что он и в этом такой, и в этом такой, и в этом такой. А следующий этап, а за того ли я вышла замуж, а он специально мне назло это делает. И, как я говорю, весь человек вдруг начинает быть раскрашен такой коричнево-черной такой красочкой. То есть все, что он делает, уже становится назло, уже становится плохо. И вот часто разговариваю с супругами, я пытаюсь побудить их, чтобы они сравнили манеру поведения там, в первые годы или там, первые месяцы после брака, да, через там, пару лет, тройку лет. Вот. И когда речь идет как раз о холодности в отношениях, очень часто обнаружится, что 8 человек себя ведет так же, но на каком-то этапе, начав раскрашивать человека вот этой серо-коричневой краской и не остановившись, да, человек, ну, весь таким становится. Любая его попытка, любой его поступок, даже немотивированный, становится негативным, воспринимается таковым.
То есть это без шуток напридумали?
А, что вы имеете в виду?
Ну, вот то, что человек...
Да, конечно, да. Но потом, опять же, с нами же рядом чужой человек, он же тоже от нас чувствует холодность. Мы же тоже свое поведение меняем, когда мы чувствуем в ответ.
Конечно.
Вот, поэтому, безусловно, он начинает тоже понимать, что к нему уже не относится так, как раньше. То есть это взаимообратная связь. Вот. И найти вот эту точку, с которой все началось, важно, но не всегда это самое важное. Самое важное в таких ситуациях решить, кто же все-таки первый начнет менять ситуацию.
Это сложно, очень сложно.
Да, но, знаете, я часто говорю таким семейным парам, что вот, знаете, когда у людей есть вот этот принцип, да, а почему я должен, а не она должна, к какому возрасту, к какому периоду в жизни человека это относится?
Вообще к детству.
Ну, к такому очень раннему детству, когда мы к трем, вот когда в песочнице дети спорят там, да, или там что-то у кого-то кто-то отнял, и мы подходим и говорим, а ты зачем у него отнял машинку? Он говорит, а он первый меня песком бросил.
Вот так вот обычно, да.
Да, но вот кто первый начал, это как бы тот принцип, который рулит у детей. И с их точки зрения, вот такой детской трехлетней логики это объясняет все. Но когда речь идет о взрослых, мы когда всегда 33, надеемся, а не 3, да, да? Что уже включатся какие-то другие компоненты, что уже как-то мы по-другому анализируем ситуацию, свою роль в ней видим по-другому. Вот. Но, к сожалению, иногда все скатывается к обсуждению, да кто же первый начнет в конце концов? Или я так себя веду, потому что он первый начал.
Вот, знаете, если первый начал ссориться или конфликтовать, это понятно. Сложнее, когда кто первый начнет мириться, кто начнет вот как-то связывать отношения.
Как бы я не начну первой мириться, потому что он первый начал ссориться.
Все, я поняла, мы дети до конца жизни. Давайте почитаем чуть-чуть комментарии. Так, Александр пишет, что тема прям на злобу дня. Спасибо, наверное, я даже не знаю, хорошо это или плохо. Марина пишет, мужчину нужно приласкать, если холод в отношениях. А если жене холодно?
Значит, обратная связь такая, значит, ее надо его приласкать.
Любовь пишет, я считаю, с детства... Так, это из контекста вырвано сообщение. Я считаю, с детства мать не дала тепла любви.
Ну вот, кстати, тоже, да, такой вариант, но это уж прям совсем такой психоаналитический анализ должен произойти, что дети, которые... были воспитаны в эмоционально холодных семьях с отчужденными родителями, с родителями, знаете, которые действуют по принципу, ну, как бы, а что тебе еще надо? Я тебе за тобой ухаживаю, я тебя кормлю, я тебя пою, я там обучаю тебя, покупаю одежду, что тебе еще надо? Вот. И, как правило, в таких ситуациях, отслеживая вот эту эмоциональную холодность, мы видим ее и у родителей этих детей, и у бабушек и дедушек, то есть родителей родителей и так далее, и так далее. То есть люди, в принципе, не научились передавать эмоциональный компонент. Они не понимают, что значит делиться эмоциями, что значит делиться чувствами. И вы знаете, вот я до того момента, как я начала практиковать в психологии, да, я даже не понимала, что вопрос, а что ты чувствуешь по этому поводу, да, такой предмет анекдотов про психологов, на самом деле является очень трудным для огромного количества людей.
Потому что не научены рефлексировать свои чувства, эмоции.
И это, и они даже не знают слов и названий таких. То есть иногда приходится прям связывать, показывать, называть, давать определение тем словам, тем чувствам, точнее, которые испытывает человек, да? Потому что человек в замешательстве, он даже не может сформулировать. А мы, когда разговариваем особенно с ребенком, да, мы тем более должны ему помочь это формулировать. А это время все. А если ты сам в себе разобраться не можешь, как ты можешь помочь ребенку? То есть ребенок что-то там, не знаю, как-то ведет себя вызывающе или плачет просто, да? И зная контекст, зная ситуацию, мы можем спросить: тебе плохо, ты переживаешь, ты расстроен, ты зол, ты боишься. Это все ведь разные чувства и разные эмоции. И научить ребенка ориентироваться в них, называть своим именем то, что я чувствую, это часто огромный труд. Безусловно, есть дети, у которых природное есть такое свойство, они как-то так вот очень четко попадают и в название, и в выражение, и все это связывают вот в единое такое гармоничное проявление своих чувств через поведение. Вот. Но большинство людей, безусловно, конечно, вот с трудом справляются с этим заданием.
Вы знаете, вы когда мне напомнили, вот, когда вы рассказывали то, что я тебя обуваю, одеваю, кормлю, что тебе еще надо, вы мне напомнили ситуации, обычно вот в супружеских парах тоже такое было, то, что я свои там функции исполняю.
Да, я деньги зарабатываю, я домой вовремя прихожу, я вас обеспечиваю, что тебе еще надо?
Да, я стираю, готовлю, там убираю. Ну, извините, друзья, мы сейчас не про гендерные роли, да, но стереотипы есть стереотипы. Поэтому я убираю, там готовлю и так далее, так далее. Что тебе еще надо?
Да, совершенно верно. Но это бы все работало, если бы мы с вами были бы существами исключительно биологическими.
Угу.
Да? То есть фактически вот что говорят родители, которые так рассуждают с ребенком: я тебе не даю умереть,
я хороший родитель.
Да, что тебе еще надо? Когда мы объединяем в браке отношения эмоциональные, да, то, что мы называем эмоциональной холодностью, фактически мы говорим то же самое. Я выполняю ту роль, которая позволяет нашей семье функционировать как семье, что тебе еще надо?
Но только если раньше эта роль, это вообще в принципе выполнение этой роли было залогом выживания семьи, то сейчас все это можно за деньги сделать, вот, купить еды.
А это ответная часть.
Вот.
А
тогда зачем вообще быть вместе?
Да. Совершенно верно, совершенно верно. Это та логика, которая неизбежно приводит к тому, к выводу, тогда зачем мы друг другу? Но опять же, человек — это не просто набор биологических функций, да, это вот эти самые пресловутые чувства и эмоции, которые тоже нуждаются в удовлетворении, у которых тоже есть законы, у которых тоже есть, ну, структуры там определенные, много чего, да, для того, чтобы эти наши части, наши личности чувствовали себя прекрасно, и вместе с ними и мы себя чувствовали гораздо лучше.
Пришло сообщение от Натали: каждую ночь пьет, поднимает руку на меня, предлагала ему уйти, оставить меня и сына, не уходит. Ну, это тяжелая ситуация, здесь не про холодность в браке, а про насилие.
Да, это совсем другая, скажем так, тема. Вот, но опять же, в таких случаях, когда речь идет о насилии, да, вот эти глаголы «просила», «предлагала» не работают. То есть в дяде подавляющий и подавленный, да, никогда не воздействует на подавляющего просьбами, умоляниями, жалобами и предложениями.
Это только, мне кажется, стимулирует.
Вполне возможно. То есть в этом случае, скажем так, это, ну, это только кормит его, это только питает вот
это болезненное.
А что делать в такой ситуации? Ну, тут множество всяких выходов есть, и эта тема достаточно хорошо изучена. Я имею в виду, что она на границе многих, скажем, дисциплин. Это не только психологический аспект, да, это даже правовой аспект.
Конечно.
Поэтому что делают тогда, когда человеку наносится вред физически, и ребенку, и взрослому, да, вполне есть такая прописанная инструкция, да, что в таких случаях делать, куда звонят, какой следующий шаг, какие есть выходы радикальные, как скорая помощь какая-то, убежище различные для таких женщин и так далее.
Есть горячая линия.
Горячие линии, туда, да, правоохранительные органы, ну, много чего. Вот, поэтому вы просто, наверное, внутренне приготовьте себя и спросите себя, ну, готовы ли вы к тому, чтобы действовать, идти. Вот, но предлагать, ну, нет таких волшебных слов, которые в случае с применением насилия могли бы сработать, остановить и вообще все переключить. Вот, поскольку человек, совершающий насилие, имеет особую психологию, она не вписывается, скажем так, в рамки обычных особенностей психологических.
И еще у нас есть несколько сообщений. Наталья пишет: невозможно склеить разбитую тарелку, как она была изначально. Так, как она была. Но мы же и не тарелки.
Да, вот мы уже кто-то писал, когда мы говорили про какую-то тему, как про восстановление доверия, что у нас была передача, там у нас тогда аудитория разделилась на две части, ровно, те, которые клеили тарелки, и те, которые не клеили тарелки. Вот, и мы тогда, я помню, заканчивали передачу как раз вот этим, что хорошо, что мы не тарелки.
Да, так что,
что для
старайтесь.
Нас трещины, да, не фатальные, вот так вот, чтобы... Вот, но тут аналогий много всяких, безусловно, и они нам кажутся такими очень подходящими к человеческой судьбе, к человеческим отношениям. Вот, но правда в том, что человек устроен гораздо сложнее, и это наш большой плюс, и это наш большой минус. Сложнее подобрать ключи, но и ресурсов для восстановления, для обновления, для перезагрузки, как хотите, назовите это, гораздо больше, чем у любого вообще в этом мире, что предметный, что животный, ничего не может сравниться с тем, как может человек, в общем-то, да, упираясь, работая над собой, работая над отношениями, на самом деле привести их в порядок.
Хорошо. Марина советует обниматься чаще.
Принимается, очень хорошая вещь.
Я где-то... Слушайте, развейте миф или это не миф? Действительно ли, что... Я читала статистику, что для выживания нужно 4 объятия в день, для того, чтобы все было нормально, 8, а вот чтобы любовь 12. Ну, мне кажется, это исключительным бредом, но я согласна, в принципе. 12 объятий в день — это отлично.
Вот когда я читаю такие вещи, я всегда думаю... Все, принимаю на веру.
Даже
просто верьте.
Хорошо, так что пробуйте обниматься чаще. Так, Натали. А, вот это сообщение. Значит, Натали, у которой насилие в семье происходит, она же и написала: как быть, мы с мужем живем как чужие. У нас есть 6 лет сын, почти произошел кризис. Ну, в общем. Странное, немножко сумбурное сообщение, но в любом случае мы вам уже ответили на эту тему, и здесь вам нужна помощь, вы сами не справитесь. Оля пишет: рожать детей. Чтобы что, холод в браке убрать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Ну, кстати, многие пользуются этим рецептом. Да, дети, как в разной литературе называется, дети клей. Вот, эту самую тарелку склеиваем детьми.
Ну, это же не правда, да? Или как? Ну, и бывают, наверное, исключительные случаи.
Ну, тут я тоже подозреваю, что если мы тут будем как-то однозначно постулировать, то аудитория у нас на две части разделится, да. Понимаете, я верю в то, что и здоровую, в том числе эмоционально здоровую личность, неважно, мальчика или девочку, могут растить в эмоционально здоровой атмосфере в семье люди, да, то есть если мама и папа любят друг друга, если они демонстрируют друг другу эту любовь, не стесняются ее, если их обмен в общении, в эмоциях, там везде, ну, в общем, удовлетворяет, конечно, я не хочу прям ванильную картинку нарисовать, но тем не менее, вот люди стараются, по крайней мере, удовлетворять друг друга вот в этих частях своего общения, то, скорее всего, это не то, скорее всего, неправильно говорю, это 100% будет положительно влиять на ребенка. То есть он также будет встраиваться вот в этот эмоциональный фон и образовывать то, что мы называем базовым доверием к миру. То есть мир для него будет замечательным, приветливым, не опасным, не враждебным. И как вы думаете, как такой человек проявляет свои эмоции? Без страха, без тревоги какой-то, он не извиняется за них, за эти свои эмоции. Он что чувствует, то и проявляет. И плохо плачет, хорошо смеется. То есть он усваивает адекватные формы проявления своих чувств. Вот, и так далее. Поэтому, если мы говорим о ребенке как преодолении холодности в браке, как о клее, как о лекарстве таком, да, которое родители... ну, предприняли это и при этом со своими отношениями ничего не сделали, то, ну, как минимум, вы, ну, начнете формировать своего ребенка уже с эмоциональной структурой, которая будет, ну, ему будет сложно. Ему будет сложно, потому что он всегда будет видеть эту разницу между тем, что вы говорите, чему вы учите, и между тем, что на самом деле происходит в его семье. Считывать с вас он будет совершенно другое. Вы знаете, самое, наверное, страшное, не побоюсь этого слова, это то, что ребенок этому учится в первый год жизни. Не тогда, когда он понимает, как мы думаем, уже все, да, а в первый год жизни, когда единственный путь общения ребенка с внешним миром — это эмоциональный фон. И ребенок не понимает смыслов, он не владеет речью, он не может обработать количество информации, которая в него поступает.
У него есть только чувства.
И он всегда знает настроение мамы, которая к нему прикасается. Раздражена она, счастлива ли она, довольна ли она, устала ли она. А может быть, устала и довольна, или устала и раздражена. Это два совершенно разных состояния. Мы даже можем очень стараться, но мы всегда будем это транслировать. А еще раз подчеркну, в этот период, первый год жизни, единственное окно в мир ребенка для общения — это эмоциональный фон. И если его не облечь вот именно вот во все положительное, что есть. Поэтому я говорю, она может быть очень уставшей. И, скорее всего, она уставшая. Но она очень счастлива все равно, что у нее есть этот ребенок. Это будет все равно перерабатываться ребенком по-другому и формировать его по-другому. Хотя мы не отдаем отчет еще в этом себе, поскольку мы не видим обратной связи от ребенка. Нам кажется, да, вот когда он заговорил, вот тогда он все понял. Ага.
Есть очень большой такой миф, что пока он маленький, ничего не понимает, можно делать, что хочется.
Совершенно верно. И вот надо сказать, что когда приходят с детьми, например, 4-5 лет, которые в детском саду не могут наладить отношения со сверстниками, дерутся, кусаются, щипаются, ни с детками, ни со взрослыми, ни с кем не могут построить отношения, часто спрашиваю родителей, как прошел первый год жизни. Говорят, при чем тут первый год жизни? Нам вот сейчас надо наладить отношения. Первый год мы там разводились, мы разъезжались, мы меняли квартиру, мы выплачивали кредиты, мы чего только не было. Но он же был маленький, он все равно ничего не понимал.
Угу.
Конечно, он не понимал события, но он прекрасно понимал, что в семье что-то происходит. И это что-то имеет негативную окраску.
Так что, друзья, рожать детей нужно, когда вы к этому готовы, вы этого хотите.
Не как лекарство, да, а как желание обоих вот,
создать новую жизнь.
Да, и любить эту новую жизнь, и вкладывать, и отдавать этой новой жизни, вот, а не лечить свои взрослые проблемы.
Еще чуть-чуть комментариев. У нас три похожих вопроса. Суть их в том, что а что делать, если никакие разговоры не помогают? Все, уходить тогда или что? Попытки... Не получаются вообще никакие. Вот я читаю сейчас. И от мужчины, и от женщин вопросы эти.
Ну, тут разные сценарии, возможно. Я попробую, скажем, вообразить себе, какие попытки не получаются и какие существуют. Вы знаете, очень часто, разговаривая с супругом, я слышу, что вот я ему говорил, а он не понимает. Я его просил, а он меня не слышит. Или она меня не слышит. Вот, и... Я всегда говорю о том, что вот в психологии, в изучении процесса общения всегда это изучается как процесс, состоящий из трех компонентов. Вот мы думаем, что в общении два компонента обычно. Это как бы тот, кто говорит, и тот, кто принимает. Угу. А на самом деле там три компонента.
Само сообщение.
Само сообщение, совершенно верно. А еще есть такой компонент, как упаковка этого сообщения. Или транспортировка этого сообщения. То есть мы должны позаботиться о том, чтобы оно было доставлено. Вот когда посылку получаешь иногда с китайского сайта какого-нибудь, заказал какое-нибудь стеклышко для телефончика.
Оно побитое.
Оно побитое такое, приходит. Да. Вот. И это стекло-то было хорошим, когда его отправляли. Но все дело в том, что его неправильно упаковали. И часто упаковывая какое-то сообщение, мы руководствуемся своим пониманием, своим, мы думаем, а как бы мне это было понятно? А как бы мне это было лучше услышать? И вот это очень плохую службу нам сослуживает, потому что важно подумать о том, как бы он это хотел, как бы ему это было доступно. Это вот как, знаете, там, не знаю, китайский и корейский язык. Абсолютно два разных языка, хотя и там иероглифы. И не специалисту, наверное, очень тяжело отличить, невозможно отличить одно от другого. Ну, надо вникать, по крайней мере, в какие-то нюансы. Но, и два разных языка, но очень похожие значки. И здесь то же самое. Одно и то же сообщение, но упаковываем мы по-китайски, а на той стороне кореец. И пока мы по-корейски не упакуем, ничего не получится. Или когда я вот привожу в пример, что когда там конфетно-букетный период происходит у людей, какие конфеты приносит молодой человек?
Ну, конечно, которые нравятся
девушке.
Ей.
Ну, причем тут твой вкус? Он же не приносит, он говорит, вот я люблю птичье молоко. Ну, потому что поверх непонятно, любит ли она птичье молоко. И я точно знаю, что она любит такие конфеты. Я же ее радую, а не себя.
Конечно.
А вот в общении почему-то и в убеждении другого человека мы используем свои собственные мерила. Но мне-то это понятно, почему же это ей непонятно? Да потому что она по-корейски. Вот, поэтому, если вам кажется, да, что вы уже все пробовали, по-всякому пробовали, попробуйте как бы зайти на ее сторону или на его сторону и подумать, как ему доступно упаковать эту информацию. Это касается всего и лексики, и времени, в которое вы подаете информацию, и средства, которые вы для этого используете. Я встречала супругов, например, у которых, переписываясь в каком-либо чате, получается гораздо лучше прийти к согласию, нежели договориться дома после работы.
Но... И как бы страшно нам это ни казалось, почему это плохо, если у них так...
Если это работает, опять же, это ничего вечного нет. Это вот на этот период это вот получается. Это не значит, что мы перестаем общаться, начинаем только переписываться. Это означает, что какие-то острые моменты, конфликтные моменты, или когда мы хотим сказать что-то очень важное человеку, например, что я чувствую холодность от тебя, мы лучше об этом напишем, чем скажем.
Ведь если даже разбирать этот момент, вот я представляю так, что я пишу. Я подбираю слова, mm-hmm. я что-то стираю, что-то вот... Mm-hmm. И упаковываю вот так вот сообщение, чтобы вот оно было полное. А когда я говорю это сразу, напрямую, я могу столько всего наговорить, что
да.
я потом буду жалеть
да.
о сказанном.
Но есть люди, которые, в принципе, воспринимают устную, например, речь лучше, чем письменную. Им тяжело писать, они не любят
Слава
писать.
Богу за голосовые сообщения.
Можно и так.
Написал, потом озвучил. Вот все, понимаете, на два фронта.
Можно и так. Вот, поэтому вот к сообщениям, которые говорят, что ничего не помогает. Подумайте об упаковке. Подумайте о том, как это сообщение будет понято, воспринято другим человеком. Не меряйте собой, не меряйте важность или возможность высказать что-то именно своими впечатлениями какими-то.
Еще три комментария, и перейдем к вашему плану, потому что сообщения хорошие к нам приходят. Если не получается, понятно, мы ответили. А вот Ирина пишет, если эмоций нет, ни плохих, ни хороших, и всех все устраивает, скандалов нет, быт общий ведется, детей воспитывают. Вот она, холодность в браке. Угу. Это не значит, что вы в конфронтации находитесь. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Это просто остыло.
Но я хочу сказать, что тут по-разному можно смотреть на эту ситуацию, да? Может быть, вы, в принципе, не очень эмоциональный человек. И я не хочу сказать отнюдь, что нормальное состояние в браке — это как бы мексиканские страсти, которые...
Ну да, это для мексиканцев подходит, да? Для нас, может, и нет.
Скорее всего, для нас это не подходит. Вот, я очень люблю понимание, вот когда люди могут охарактеризовать свое состояние в браке как мир.
А вот в мире же должна быть любовь, чувства должны быть позитивные. Вот да, там да. Приятно. А когда мир, но приятного нет. Это холодная война, мне кажется.
Ну, я бы сказала так. Многие, вот там есть одно слово в сообщении, нет конфликтов.
Да,
вот,
скандалов нет.
Вот, поэтому это не мир, это отсутствие конфликтов. Но отсутствие конфликтов не значит мир.
Вот, вот, да.
Поэтому вот это нужно понимать. То есть если у вас нет скандала, я все равно спрошу, у вас мирные отношения?
И хочется сказать нет.
Совершенно верно. Потому что наличие скандала просто может говорить о том, что либо кто-то очень терпеливый, и либо кто-то использует стратегию бегства, либо люди оба не очень эмоциональные, готовы, скажем так, выяснять вот на уровне выше среднего эти отношения. Вот. Но при этом и мира тоже нет. Поэтому вот этот мир в семье – это, ну, такое хорошее мерило, да, которое позволит вам самим понять мне. Вот, там, где мир, туда хочется. А там, где просто нет конфликта, такая тишина, угу. Настораживающая или там вот напряженная.
Штиль перед бурей, мне кажется.
Да, вот от него веет опасностью.
Да.
От него не веет покоем и миром, от него веет опасностью. Того, гляди, рванет. Ты просто как бы еще не пришло то время, когда ты нажал или наступил на ту кнопку. Совершенно верно. Вот, поэтому я не знаю, о чем говорит наш слушатель, да, но на самом деле это очень важно, что иногда мы путаем вот эти понятия. Бесконфликтные отношения – это все равно холодные отношения. Или состояние, может быть, выяснения отношений, попытки найти точки соприкосновения, попытка выяснить, объясниться, угу. Достучаться, даже и поиск каких-то вот этих вот подходов к человеку. И это конфликт, но, тем не менее, это конфликт ради поиска мира и умение приспосабливаться и соответствовать друг другу, а не просто холодное существование.
Так, второй комментарий, который я обещала, Диана нам пишет. Подскажите, пожалуйста, как быть, если в мыслях у мужа появляется другая женщина? Вот это уже, наверное, следующий, может быть, этап или не знаю. Ну, когда холодно настолько, что где-то становится теплее.
Человек не может без тепла, особенно семейный человек, да, он будет искать эту точку, где он будет чувствовать все то, что он не чувствует дома. И я ни отнюдь не хочу сказать, что измена или флирт на стороне – это хороший выход, ну, типа сама виновата, отнюдь. То есть если человек чувствует холодность, то, скажем так, продолжением этого предложения, то тогда он, и вот тут как бы вряд ли кто-то скажет, идет на сторону и изменяет.
Ну, скорее первое поговорит, скажет.
Совершенно верно. То есть он ищет выхода в своей семье. Он ищет выхода из этой ситуации. Он пытается достучаться до своего партнера. Он пытается искать помощи. Он идет к специалисту. Он там, не знаю, читает литературу по этому поводу. Он подсовывает своей половине литературу по этому поводу. Он делится чувствами, ну и так далее.
Заходит с обратной стороны на его территорию, чтобы поговорить так, как да, ему приятно.
Да. Он делает массу вещей, и, наверное, на том этапе, когда, ну, допустим, смоделируем ситуацию, да, он понимает, что все, он не хочет и не может, и не будет, и вообще он ничего. Он приходит и говорит, знаешь, все, мы как бы... Давай прекратим наши отношения, давай разведемся. Но это даже мне было бы понятно, чем когда человек просто говорит, ну, мне тут этого не хватает, поищу-ка я место, где это взять. Вот, поэтому и то, безусловно, не выход именно из этой ситуации, да, потому что не научившись формировать вот эти теплые отношения в своей семье, ну, как бы где гарантия, что со следующим, с другим человеком вы научитесь и сможете это организовать? Это вот то, с чего мы с вами начали передачу. Отсутствие ощущения тепла, мне кажется, что причина этого другой человек. Это она не может дать мне этого тепла. И люди так и говорят, с ней я чувствую, что мне холодно. Но организация тепла в отношениях – это задача и забота обоих супругов, обеих сторон.
Да, и тут мы снова упираемся. Кто первый, да? Это уже, да, нужно еще одну передачу проводить про то, как перестать вести себя как ребенок. Так, третий комментарий. Ну, перед этим зачитаю вам комплимент. Юля пишет, нравится Надежда Обыденова, психолог. Подача материала замечательная, интересно рассказывает, наглядные примеры.
Спасибо.
Согласна с вами.
Спасибо вам.
Екатерина пишет...
Как научить мужа, выросшего в холодной, в кавычках, семье, быть эмоционально отзывчивым? Отличный вопрос.
Да, вот как раз это была третья часть моего плана.
Идем к ней постепенно.
Ну, на самом деле, нам уже надавали тут кучу советов, которые все правильные. Легче всего и проще всего помогать друг другу, да, или там партнеру своему высказывать эмоции или теплоту, давая ему конкретные инструкции, что вам надо, что, в чем вы нуждаетесь. Для кого-то это объятие 12 раз в день.
Можно 15.
Да. Для кого-то это, не знаю, 2-3 нежных смс-ки. Для кого-то это подарочки.
Мы про языки любви говорим,
да? И в том числе. В том числе. Да, вот если даже все не сводить к языкам любви, а говорить о каких-то вещах, которые радуют меня, которые для меня являются чем-то, что... Такой сигнальчик проходит все время.
Что тебя любят.
Тебя любят, а тебе помнят. Ты приходишь иногда в голову в течение дня человеку.
Да, да.
Вот. То, в общем, мы все сведем к несложному списку того, что нужно научиться делать. И многие, кстати, бунтуют против этого, говорят, что вот это мы все не сводим отношения к какой-то вот какому-то списку. Я хочу, чтобы все было искренне, я хочу, чтобы все было органично.
А кто сказал, что вот это-то не искренне будет?
Дело даже не в этом. Ну, это таким выглядит для другого человека. Дело в другом. Если мы все-таки говорим о людях, которые выросли в холодной атмосфере, да, то для них вообще все вот это проявление — это новость, это странность, это непонятность, это чуждость, скажем так. Он так себя никогда не вел, он не видел, чтобы так себя люди вели. Он не понимает, как это работает. И если мы учим человека тому, как это работает, что в этом неорганичного, что в этом плохого? Со временем это станет навыком, со временем, предположим, даже он поймет, как это вас радует.
Да, возможно.
Или она поймет, да, как вам это нужно. Вот, и тогда это станет искренним. Но мы ни к чему не относимся искренне, если это не предмет нашего убеждения, да, нашего, не знаю, мировоззрения, если хотите. Вот, или какого-то примера родительского такого очень сильного. Вот уберите все это. И тогда это механистический путь вот приобретения какого-то навыка. Знаете, это как учиться играть, наверное, на музыкальном инструменте. Вот я помню, что учась в музыкальной школе, там есть как бы такой, ну, наверное, это методика, наверное, такое обучение, да, то есть сначала ты учишь ноты, там ты технические произведения отрабатываешь, выучиваешь его, и тогда ты начинаешь насыщать его эмоциями.
Потому что ты понимаешь, как это работает.
Ты не тратишь время уже на то, чтобы мимо клавиш попадать, чтобы... вспоминать, что дальше идет, и это просто как бы ты уже владеешь техническим материалом, и теперь это обрастает чем-то, что раскрашивает его, да, что его обогащает. Вот то, о чем мы с вами говорим, эмоциональный мир, да, это тонкая материя. Еще хочу сказать, вот никогда не унывайте, потому что эмоции, вы знаете, очень похожи на мышцы.
Вот их можно тренировать?
Их надо тренировать. Потому что если вы хотите вырастить мышцы, ну, конечно, сейчас много всяких способов предлагается, но, в общем, если отмести...
Давайте по-здоровому.
Ну, если отмести рекламу,
да,
и всякие действительно нездоровые вещи, то все сводится к одному. Вы идете в спортивный зал, разговариваете со специалистом, который говорит, хочешь вот тут, вот берешь вот это и делаешь вот такие упражнения. И вы нудно, долго, не очень просто. И вы ходите это и делаете, и делаете, и делаете. И в один прекрасный момент вы их обнаруживаете, эти мышцы. Вы видите результат. Но согласитесь, не после первой тренировки.
Ну, конечно.
И вы знаете, самое интересное, мне еще нравится вот в этом процессе, схожесть такая, да? Вот, знаете, когда идешь на тренировку или куда-то в спортивный зал после длительного перерыва, допустим, или впервые ты пришел, вот ты позанимался, даже если это умеренная нагрузка, как ты потом физически себя чувствуешь? Все болит.
На второй день особенно, когда
с утра ты просыпаешься, и ты понимаешь, что больше никогда в жизни ты не пойдешь в этот зал и вообще.
Но если ты знаешь, что с тобой происходит, что в этот самый момент твои мышцы наращиваются, потому что они, ну там, разрыв белка и прочее.
Но в любом случае ты понимаешь, что у тебя через 2 дня опять тренировка, и тебе нужно вот это все, что болит, собрать в кучку и тащить опять туда, и ты жалуешься тренеру, что вот у тебя все болит, он говорит, так, болит, давай на тренажер и вперед.
Да. То это хорошо.
Тебе не скажут, вот заживет, тогда приходи.
Не скажешь.
Нет, ты должен опять с усилием это делать, ты должен опять снова, может, некомфортность какую-то переживать и так далее. С эмоциями все то же самое, очень похожие аналогии. То есть, если не получается, если вам кажется, что человек не дает еще нужной какой-то реакции, если у вас не складывается, все равно идите и тренируйте, и делайте. Это выращивают.
Но смотрите, это мы говорим про нас. Если мы чувствуем холодность и хотим ее исправить, а если наш партнер чувствует холодность и не получается его расшевелить, и, вернее, не чувствует, а ведет себя холодно, не получается его расшевелить, и непонятно, то ли это семьи, то ли не семьи, в любом случае, есть какие-то возможности сделать его горячим, понимаете, эмоциональным, насыщенным?
Я думаю, что, знаете, в таких ситуациях речь идет не о том, что кто-то холоден, а кто-то горяч, а речь идет как раз о умении вот эту внутреннюю составляющую, ну, конечно, выражать. Вот, поэтому люди, которые выглядят холодными, это не значит, что внутри они ничего не чувствуют, и у них ничего не происходит.
А как их научить во взрослом возрасте вот это вот
давая
выражать?
Им конкретные шаги.
Советы, списки.
Конкретные,
да,
списки, конкретные советы, нацеленные одного на другого, подходящие именно вот в супружестве, именно здесь и сейчас. Вот, интересно, так в моей практике была одна семья, вот как раз муж там такой очень рациональный, по профессии его еще была связанная с, он программист с таким очень математическим, жестким, четким, взаимосвязанным,
такой,
да, алгоритмичность такая во всем и в работе в том числе, и вот жена его как раз говорила, ну нет вот этого взаимообмена, нет эмоций, вот у него как раз была трудность с названием эмоций, и составляя этот список, мы как бы договорились, ну, по просьбе жены, что там будет, значит, там посылать, поделиться какой-то эмоцией в течение дня. Вот. И она звонит мне через несколько дней, смеется и говорит, знаете, что он решил? Ну, то есть я не думала, что надо настолько конкретизировать, что нужно делать, вот. А он приходил такой ответственный с тетрадкой, все записывал, что надо делать, и в тетрадке галочки ставил, что это сделал, это сделал, это сделал на неделе. Но вот, значит, я не доформулировала, видимо, мы, значит, с ним сформулировали так, что делиться одной эмоцией в течение дня сообщением. Он просто выбирал из списка смайликов нужные и посылал ей.
Прекрасно. Слушайте, восторг.
Да, и на ее возмущение, ну я же просила, чтобы ты поделился эмоцией.
Ну он и поделился.
Да, он посылает вот это название вот этих всех смайликов, да, и эмодзи. Вот он ее посылает. Ну типа как бы это же эмоции.
Прекрасно. А как потом у них сложилось?
Ну, они пара, они муж и жена до сих пор. Будем считать, что это хороший результат.
Слава богу, просто. Может, она выучила бинарный язык, там, общается с ним 0-1-0.
Я думаю, что, по крайней мере, она его приняла. Она поняла, насколько ему это трудно, насколько это не его мир. И более того, знаете, растапливает именно вот это искреннее желание при искреннем непонимании.
Это комично,
да,
это
да,
умиляет.
Что-то делать там и так далее. Вот он научился смайлики посылать, причем как бы там, если зайти в настройки, у каждого смайлика есть подпись, да, что
да,
он выражает.
Да,
это ему очень помогало. Потому что она ему тоже посылала какие-то истории там, или фотографии детей, что у них там происходило в течение дня. Он искал название эмоций в этих спальниках и посылал ей нужные. И это его прям вот вдохновило, что, оказывается, можно облегчить себе жизнь, да кто-то за нас уже все давно придумал.
Вообще прекрасная история. Смотрите, у нас не так много времени, давайте, вот у нас остается буквально 2 минуты, давайте резюмируем, потому что мы в основном отвечали на комментарии, и это было очень важно, и мы много чего раскрыли. Но если так вот обобщить что, все, что вы хотели сказать за эфир, за 2 минуты.
Супер задачка.
Да.
Я хочу, чтобы мы с вами понимали, что эмоциональный мир, он тонкий, но податливый. И с ним нужно быть осторожным, в него надо входить не с сапогами грязными, а на цыпочках, но при этом понимать, что он тоже часть нашей личности, мы тоже за него отвечаем. И результативность или какой-то успех в этой области тоже зависит от того, как мы себя ведем там и куда мы направляем свои усилия. Холодность или теплота в отношениях зависит от обоих, это не ответственность одного человека. И всегда помните, что ваши супружеские отношения, будут они холодными или будут они теплыми, безусловно, будут влиять на детей и будут создавать либо подушку такую безопасности для них в будущем в общении не только с вами или не только со сверстниками, но вообще в мире и со взрослыми, и с детьми. Либо вы обречете своих детей на то, что они тоже будут, как мы говорим, работать над своей эмоциональной сферой. Им придется пытаться преодолевать то, что они получили от вас, и строить что-то свое. Поэтому облегчите им жизнь, пожалуйста. Будьте хорошими супругами. А значит, уже 50% хорошего родительства вы выполнили.
Прекрасно. Ну и про себя тоже не надо забывать, да, если...
Конечно.
Да, если не только дети стимул, то, по крайней мере, ваши отношения для вас должны быть стимулом.
И ценностью большой. Вот ради них точно стоит упираться.
Все, друзья, наш эфир подошел к концу. Спасибо большое за ваше сообщение. Присылать их в 50 минут уже не актуально, Анна, простите. Все, услышимся с вами завтра. Вот мне модератор пишет, комментарий еще сыпется. Все, друзья, простите. Услышимся завтра в 14:00. Всем пока.
Спасибо, до свидания.
Да, спасибо, что были с нами.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.